Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Цхинвале, в Тбилиси и Сухуми, 21 час, в Праге, 7 часов вечера. У микрофона Мзия Парисишвили. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе из Цхинвале в Тбилиси, о чем говорили с женевскими сопредседателями.
Одним из главных вопросов 11-го раунда будут задержаны цхинвальскими властями граждане Грузии.
Почему Тбилиси отказывается подписать договор о неприменении силы?
Грузия же согласна ставить свою подпись под соглашением только вместе с Россией, вообще не принимая во внимание намерения Цхинвали и Сухуми.
Гость недели Александр Дугин. Почему Россия должна сделать ставку на грузинский национализм?
Грузинский национализм, ну, это некая общая матрица современной Грузии. Найти там противников национализма очень сложно.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас новости, которые с пражской студии знакомит нас Любовь Баматова.
В главных новостях: в ходе беспорядков на юге Киргизии погиб один человек. Украина не намерена признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Чартерные рейсы Тбилиси-Москва могут быть восстановлены в конце месяца. На юге Киргизии в ходе беспорядка в городе Джалалабад погиб один человек, не менее 43 ранено, сообщает Минздрав страны. По последним данным, сторонники временного правительства заняли здание администрации Джалалабадской области. Сегодня утром здание было захвачено вооруженными сторонниками свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева. В перестрелке пострадали десятки людей с обеих сторон, сообщает корреспондент Радио Свобода. Ситуация в Ош и в другом городе на юге Киргизии находится под контролем временного правительства. Арестованные лидер Компартии Киргизии Исхак Масалиев и лидер и глава партии «Новый Кыргызстан» Усен Сыдыков, которых власти обвиняют в организации беспорядков на юге страны. МИД России призывает противоборствующие стороны в Киргизии воздержаться от насилия. Президенты России и Бразилии Дмитрий Медведев и Луис Инасио Лула да Сильва обсудили на переговорах в Москве вопросы сотрудничества. Подписан план действия по развитию стратегического партнерства, а также ряд межправительственных соглашений. Медведев сообщил, что 7 июня между двумя странами начнет действовать безвизовый режим. На переговорах обсуждались и международные проблемы. Вот что заявил Дмитрий Медведев.
С учетом того, что мой друг президент Лула оптимист, я тоже буду оптимистом и даю 30%. Может быть, это последняя возможность перед принятием известных решений в рамках Совета Безопасности. Этот вопрос мы обсуждали по телефону с президентом Соединенных Штатов Америки. И я сказал, что, на мой взгляд, нужно обязательно дать возможность президенту Бразилии использовать весь набор аргументов, которые сегодня имеются у международного сообщества, для того, чтобы убедить Иран начать кооперацию.
Говорил Дмитрий Медведев. Украина не намерена признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил 14 мая министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в интервью газете «Коммерсант Украина». «Для нас вопрос территориальной целостности и нерушимости границ является принципиальным», точка, подчеркнул он. Президент Украины Виктор Янукович 28 апреля заявлял, что пришло время рассмотреть критерии предоставления независимости и выработать подход к решению проблем замороженных конфликтов. Заявление главы украинского государства было по-разному воспринято в Грузии. Женевские переговоры сдвинули с места определенные вопросы и темы, что для начального этапа сообщает грузинское информационное агентство «Грузия онлайн». Об этом заявил сегодня сопредседатель женевских переговоров Анти Турунен. При этом он не стал озвучивать, какие темы сдвинули с места. Наблюдатели отмечают, что ни одна встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов не достигла успеха. По его же словам, на женевских переговорах рассматриваются в первую очередь вопросы безопасности, а также гуманитарные проблемы. Как заявил Турунин по завершении встречи с главой МИД Грузии, тема беженцев, их возвращение в собственные дома остается в повестке дня женевских переговоров. Очередной раунд назначен на 8 июля.
Эхо Кавказа. Новости.
Президиум Юго-Осетинского парламента сегодня одобрил республиканский законопроект о воинской обязанности и военной службе. Вице-спикер парламента де-факто республики Юрий Дзицуэта пояснил журналистам, что необходимость принятия закона вызвана разделом Министерства обороны и чрезвычайных ситуаций на два ведомства. Вновь образованное Министерство обороны, по его словам, необходимо усилить законодательной базой. Так же, как и вновь образованное Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. Законопроект, регулирующий деятельность Юго-Осетинского МЧС, находится на стадии проработки. Юго-Осетинские парламентарии намерены обсудить его на будущей неделе, подчеркнул Юрий Дзицойте. Жители Цхинваль уже несколько суток испытывают трудности с водоснабжением, как сообщает Юго-Осетинское информационное агентство РЕС. Повреждения на водоводе произошли из-за сильных дождей в горах. Город обеспечен водой частично. Ее доставляют населению на специальных машинах. Специалисты обещают устранить все неполадки в течение двух дней. Как сообщила пресс-служба Комитета госбезопасности де-факто Республики Южная Осетия, 13 мая нынешнего года в населенном пункте пограничным нарядом ФСБ России в Южной Осетии был задержан гражданин Грузии, 29-летний Гочи Беридзе, проживающий в селе Бершуэти Горийского района. Сегодня решением Цхинвальского он был подвергнут административному выдворению за пределы Юго-Осетинской Республики, уточнила пресс-служба. Как сообщили ранее грузинские средства массовой информации, житель Горийского района был задержан юго-осетинской стороной во время заготовки дров в лесу. Юго-Осетинская прокуратура завела в общей сложности 10 уголовных дел в отношении должностных лиц, занятых восстановлением де-факто республики. Как сообщает информационный портал «Вперед Осетия», несколько уголовных дел возбуждено в отношении директора предприятия «Дирекция по реализации приоритетных национальных проектов» Исмаила Каримова. Об этом сообщил заместитель генпрокурора де-факто республики Ильдар Кокоев, по словам которого, после начала проверки Исмаил Каримов уехал из Южной Осетии. Деятельность Юго-Осетинского правительства расследует также комиссия республиканского парламента. По итогам проверки депутаты могут рассмотреть возможность вотума недоверия правительству. Президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к гражданам страны с призывом с большей ответственностью отнестись к намеченным на 30 мая местным выборам.
Новости дня подготовила для нас Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Мзия Парисишвили. Сопредседатели женевских переговоров во главе с спецпредседателем ЕС Пьером Морелем посетили Тбилиси. На встречах с официальными лицами представители ОБСЕ, ООН и ЕС обговорили основные детали 11-го раунда женевских переговоров, который намечен на 8 июня, рассказывает наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
После визита в Цхинвали, Сухуми и Москву Пьер Мурель, Булат Нургалиев и Анти Турунан посетили Тбилиси. На встрече с заместителем министра иностранных дел Гигой Букерия сопредседатели обсудили повестку предстоящих переговоров. По словам Букерия, одним из главных вопросов 11-го раунда будут задержаны цхинвальскими властями граждане Грузии. Букерия отмечает, что после призыва комиссара по правам человека Томаса Хаммерберга правительство Грузии освободило тех лиц, которые после августовской войны вошли на территорию, контролируемую грузинскими властями. Но ответного шага со стороны Цхинвали не последовало, так как с их стороны была освобождена лишь малая часть задержанных. Букерия также говорит о других деталях предстоящих переговоров.
Естественно, будет продолжаться дискуссия по самому центральному вопросу новой архитектуры безопасности на месте, то есть усиление международного присутствия и деоккупация. Мы все знаем, что сопредседатели предлагали уже на протяжении последних трех раундов их видение, их документ по первым шагам к этому направлению, которое, естественно, предусматривает увеличение международного присутствия и первые шаги к подготовке полномасштабной новой архитектуры безопасности в Грузии, в том числе в оккупированных территориях. К сожалению, на всех этих раундах позиция российской стороны и марионеточных режимов была очень жесткой, негативной, но мы считаем и мы уверены, что, несмотря на это, эта дискуссия должна продолжаться.
В то время как видение сопредседателей, о котором рассказывал Кико Букерия, абсолютно неприемлемо для Сухуми и Цхинвали, де-факто власти активно поддерживают инициативу Кремля, то есть оформление подписание соглашения о неприменении силы между Грузией и самопровозглашенными республиками, говорит полпред де-факто президента Южной Осетии Борис Чочиев.
Надо искать какие-то компромиссы, и вы знаете, что в ходе 10-го раунда российская сторона представила компромиссный вариант. То есть в одностороннем порядке Грузия и Южная Осетия берут на себя обязательства о неприменении силы, направляются это генеральному секретарю или Совету Безопасности, которые подтверждают все это. От этого предложения тоже грузинская сторона, к сожалению, уходит.
Ника Букерия не видит разницы между компромиссным вариантом, о котором говорит Чочиев, и соглашением по неприменению силы, которое практически нивелирует договор Медведева-Саркози, подписанный 12 августа 2008 года. Букерия подчеркивает, что этот договор уже подразумевает неприменение силы, а также обязывает Россию вывести войска с территории Грузии и занять довоенные позиции.
Сейчас есть попытка как-то упразднить этот договор и предложить что-то новое, которое не будет предусматривать обязанность России о выводе сил, и которое легитимирует так называемые режимы в Цхинвали и в Сухуми, и при этом очень цинично российское правительство само говорит, что оно не готово присоединиться даже к такому договору.
О том, что между сторонами существуют серьезные разногласия по поводу соглашения по неприменению силы, говорит и сопредседатель женевских переговоров со стороны ЕС Пьер Мурель, но при этом он говорит о необходимости продолжения переговоров.
Это меморандум, который приготовили с комиссаром Рамаберга от Совета Европы. Это уже компонент, который позволяет обсуждать движение и тоже продолжение и почти законченной работы насчет попавших, известных. Это значит, что мы собираем условия продворного возобновления механизма, который необходимый компонент наших действий.
Сотрудничать в рамках механизма, о котором говорил Мурель, осетинская сторона отказалась во время 8-го раунда женевских переговоров 11 ноября 2009 года, до тех пор, пока грузинская сторона не предоставит точную информацию о похищенных лицах во время и после августовской войны. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Намеченные на 8 июня женевские дискуссии станут уже 11-ми по счету. Оценивая процесс, участники встречи очень часто отвечают: «Хорошо, что есть площадка для встреч». Другие оптимистические заявления пока не звучат. Наш постоянный автор Варвара Пахоменко анализирует женевский процесс.
Из раза в раз в Женеве поднимается один и тот же вопрос. Россия, Южная Осетия и Абхазия настаивают, что стороны должны подписать договор о неприменении силы. Грузия же заявляет, что это условие уже оговорено в соглашениях Медведева-Саркози. Впрочем, выказать такие намерения готовы все. Но уже второй год стороны не могут сойтись в деталях. Свои проекты договора предлагала и грузинская, и югоосетинская, и абхазская, и российская сторона. Равно как и сопредседательствующие Европейский Союз, ОБСЕ и ООН. Но принципиальный вопрос один. Кто будет подписывать документ? Россия, Южная Осетия и Абхазия предлагали разные вариации одного и того же. Два договора между Тбилиси и Цхинвали и Тбилиси и Сухуми. Грузия же согласна ставить свою подпись под соглашением только вместе с Россией, вообще не принимая во внимание намерения Цхинвали и Сухуми. И только при условии, что регионы окажутся под международным контролем. Тбилиси объясняет свою позицию тем, что Россия является оккупирующей державой и полностью контролирует ситуацию в двух республиках. Потому и любые переговоры можно вести только с ней. Подписав же один документ с Осетией и Абхазией, Грузия автоматически признает их существование. На 10-м раунде Россия предложила новый подход к решению проблемы. Стороны вообще не будут подписывать общий документ, а каждый направит индивидуальное заявление о своих мирных намерениях на имя генсека ООН. Впрочем, ситуацию это, кажется, изменило мало. Каждый, в понимании Москвы, это Грузия, Осетия и Абхазия. Россия полагает, что она подобных заявлений делать не должна, так как не является стороной конфликта. Сегодня единственный международный механизм, гарантирующий безопасность в регионе – миссия европейских наблюдателей. И они тоже не могут осуществлять свои функции полноценно. Все из-за тех же статусных проблем. Россия и Южная Осетия настаивают, что присутствие этой миссии было согласовано лишь на территории Грузии, а Южная Осетия – самостоятельное государство. Полтора года крайне политизированных и бурных дискуссий не имеют пока, кажется, никакого результата. Единственное достижение – соглашение о проведении приграничных встреч по предотвращению инцидентов и реагированию. И в случае с Южной Осетией на практике они не реализуются. В тени вопросов безопасности остается и вторая группа, занимающаяся гуманитарными вопросами. И Москва, и Цхинвали заявляют, что работа этой группы лишь производная от того, что обсуждается в сфере безопасности. Будет договор о неприменении силы, можно будет говорить и о проблемах местного населения. Цхинвали говорят, что если предложенный России вариант на следующих дискуссиях не будет одобрен, то в дальнейших встречах смысла нет вообще. Отстаивая свой статус, чиновники забывают об обычных людях. Насущные вопросы, такие как газы и водоснабжение, свобода перемещения, возвращение беженцев, решение которых должно стоять на первом месте, увязываются с тем, подпишут когда-нибудь соглашение о неприменении силы или нет.
Это была Варвара Пахоменко, сотрудник организации «Правовая инициатива по России».
Эхо Кавказа.
Тема участившихся вояжей в Москву лидеров грузинской оппозиции продолжает оставаться актуальной не только в Грузии, но и в российских СМИ. Чего ждут в реальности от этих поездок в Москву лидеры оппозиции? Серьезной поддержки собственного электората на выборах или дивидендов в случае успешной игры Москвы в попытках сменить власть в Грузии? На эти вопросы попыталась найти ответ в своем материале наша коллега Кэти Бочоришвили.
На днях оппозиционный Национальный совет Грузии объявил о намерении открыть в Москве в июне свое представительство. Необходим диалог с российскими политическими кругами и координация работы с диаспорой. Таким было публичное обоснование этого намерения. Побывавший недавно в Москве лидер, входящий в совет партии народа Коба Давид Ашвили, заявил по возвращении, что не может чувствовать дискомфорта от общения с политиками Москвы, когда речь идет о национальных интересах, в частности, о решении проблемы Абхазии и Южной Осетии.
У нас есть конкретная формула. Мы хотим, чтобы Россия не мешала, а как максимум способствовала прямому диалогу с Сухуми и Цхинвали. Если этот процесс пойдет и закончится объединением Грузии, это будет наша программа максимум. Я не испытывал никакого дискомфорта, потому что занимался тем делом, которое идет на благо моей родины.
В четверг газета «Ньюсвик» опубликовала статью, в которой авторы прямо указывают на дипломатическую поддержку Москвой оппонентов Саакашвили и на ее расчет с их помощью добиться смены действующей грузинской власти, как это было в случаях с Украиной и Кыргызстаном. Тем не менее, лидер, входящий в совет консервативной партии Каха Кукава, тоже побывавший в Москве, категорически отрицает прямую или косвенную поддержку Москвы грузинской оппозиции.
Говорить о том, что Россия поддерживает грузинскую оппозицию, я четко очень хочу заявить, что не существует ни один доказательство этого. Не существует ни один доказательство того, чтобы Россия деньги перечислила грузинской оппозиции или политическую поддержку оказывала или какой-нибудь другой помощи.
Вояжи грузинских оппозиционных лидеров в Москву начались с подачи экс-премьера грузинского правительства Зураба Нугайдели, который впервые после августовской войны пересек северную границу для налаживания отношений с Россией осенью прошлого года. При этом экс-премьер, который напрочь проигнорировал не только все обвинения властей в предательстве, но и нападки другой части оппозиции и электората, предрекал, что у него неминуемо окажутся последователи. В чем и не просчитался. Вслед за ним в Москву стали подтягиваться другие лидеры, входящих в Национальный совет партии, в частности, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе и члены Национального совета Каха Кукава и Коба Давиташвили. Однако, как утверждают многие эксперты, это игра с огнем. Твердых гарантий того, что электорат поверит в эти визиты и сделает ставку на возобновление отношений с Россией, нет. В отличие от украинского, в грузинском обществе, продолжающем ориентироваться на Запад, нет сильных пророссийских отношений. К тому же события августовской войны 2008 года все еще свежи в памяти многих грузин, даже тех, кто считает эту войну серьезным просчетом грузинских властей.
Материал подготовила Кэти Бочоришвили. А мы продолжаем тему в рамках нашей постоянной рубрики «Гость недели».
Гость недели.
Политические воззрения главы евразийского движения, философа Александра Дугина, считаются радикальными в силу пропагандируемого им экстравагантного проекта «Новой империи» на руинах Советского Союза. Однако к его словам прислушиваются в коридорах власти. У Дугина много сторонников среди влиятельных политиков в России, и потому взгляд философа на грузинско-российские отношения заслуживает особого внимания. Александр Дугин – гость недели радио «Эхо Кавказа». С ним беседует главный редактор Андрей Бабицкий.
Вы сказали, что России следует опираться в Грузии на представителей национальных движений. Мне хотелось бы понять, что Россия выигрывает в том случае, если она заключит союз именно с этой частью грузинского общества.
Пожалуйста, я хотел бы вначале пояснить мою идею, почему Россия должна в качестве привилегированного партнера в Грузии в новой ситуации иметь контакты с национальными силами. С моей точки зрения, грузинский национализм, ну, это некая общая матрица современной Грузии. Найти там противников национализма очень сложно. Соответственно, если Россия хочет прагматическую политику выстраивать в Грузии, то она должна понимать, что чистых пророссийских или каких-нибудь там абстрактно-гуманистических общецивилизационных сил просто нету. Разные течения, которые в Грузии хоть что-то из себя представляют, все так или иначе связаны с грузинским национализмом. Первое. Второй момент. После событий августа 2008 года на моих глазах очень многие представители грузинской оппозиции Саакашвили, именно среди этих совершенно не пророссийских сил, одно очень важное простое заключение делают. Дело в том, что американцы выступали, и Запад выступал до августа 2008 года как бы стратегическим глобальным гарантом того, что они и только они способны обеспечить реализацию этих националистических проектов, сохранить территориальную целостность Грузии, отвадить Россию от поддержки южно-осетинскому и абхазскому сепаратизму, а в случае прямого военного конфликта политически и стратегически, военным образом полностью поддержать грузинских руководителей, которые будут ориентироваться на США и НАТО. И, собственно, такой пронатовский, прозападный, исключительный грузинский национализм доминировал в жизни этой страны. После августа 2008 года стало понятно, что обещания США и Запада оказались блефом. Америка даже не испортила толком отношений с Россией и за Грузией, а Москва, вообще наплевав абсолютно на все формы давления мирового сообщества, ввела войска, признала независимость политическую Южной Осетии и Абхазии, поставила точку, причем такую мощную, военную, ядерную, если угодно, точку, потому что союзничество с Москвой, как ядерная держава, это уже серьезное вхождение под ядерный щит великой державы, поставила точку в территориальной целостности Грузии. То есть ее подрезало, на самом деле. И грузинские националисты, которые просто чистые реалисты, которые хотят, чтобы Грузия, во-первых, не потеряла остальные территории, раз, и, во-вторых, получила бы пусть какую-то такую отдаленную возможность, пусть чисто теоретическую или гипотетическую, восстановление территориальной целостности, она может добиться этого исключительно через организации своих отношений с Россией. То есть ключ к территориальной целостности Грузии и к решению реальных, только реальных, а не словесных, проблем грузинского национализма зависит, как мы уже убедились не на словах, а на деле, в первую очередь от Москвы. И в этом случае возникает очень интересный процесс, который только начинается в Грузии. Грузинские националисты начинают понимать, что реализовать национальные интересы грузин и даже националистические интересы грузинского общества возможно только договорившись так или иначе с Москвой. Что раньше было просто, ну, собственно, нонсенсом. Считалось, что если и можно решить эти проблемы националистически, то только вопреки Москве и с опорой на Соединенные Штаты. После событий августа 2008 года я сразу говорил, что мы, как только пушки заглохли, Россия должна сменить тон и искать себе партнеров в грузинской политике. Ну, собственно, с некоторым откладыванием, с некоторым торможением, с некоторой задержкой, именно это сейчас и происходит.
Вы думаете, что именно это происходит? Все-таки Бурджанадзе и Нагайдели не кажутся представителями вот этой националистической части грузинского общества?
Вы знаете, не быть сегодня в Грузии грузинским националистом, это значит не иметь никаких шансов получить место в парламенте или в политической жизни. Поэтому и Бурджанадзе, и Нагайдели, конечно, националисты. Но они не дикие националисты, не крайние националисты, они корректные, вежливые, но они националисты. И я вообще сейчас не могу себе представить грузинского политика не националиста. Другой вопрос. Мне кажется, что Москва особенно не готова. Наше руководство в ослеплении некоторым своими настоящими, реальными успехами вот в этом направлении, которое просто как подарок, возможно, они сами воспринимают судьбы, что так хорошо получилось в августе 2008 года, но как просто быть не могло, потому что все предрекали чуть ли не ядерный конфликт, блокаду России, разрыв всех отношений с Западом, а тут ничего. Вашингтон и Брюссель утерлись просто как ни в чем не бывало. И, соответственно, я думаю, что и Путин, и Медведев не хотят испытывать судьбу, и они довольны тем, что они есть, и, в общем, им плевать на этот пророссийско-грузинский национализм, просто, строго говоря, пока. Пока еще там актуальность этого не подошла. А грузинское общество, которое гораздо более компактное, быстрее все соображает и больше, в общем, находится в зависимом положении. Потому что России больше, собственно говоря, ничего не надо, только бы американских баз не было. Там, а если будут, там тогда вот Россия включится и начнет дальше дестабилизировать остаток Грузии. Так оно и будет, на самом деле. Но грузины начинают это понимать, поэтому они начинают активно искать контактов с Москвой. Правильно делают, но они же не совсем идиоты. Они видят, что сделали ставку в реализации грузинских национальных интересов на США. США не соответствует своим обещаниям, не выполнила этих обязательств. Ну что делать? Приходится принимать реальность. Саакашвили бы сам, наверное, поступил так, если бы ему кто-то бы протранслировал откуда-то, что Кремль готов пересмотреть к нему отношения. Ну, его назначили козлом отпущения, и поэтому с ним как раз в этом контексте разговора не будут вестись. А всех остальных, там, я думаю, спокойно Москва примет, просмотрит их предложение. Поэтому надо, я думаю, что грузинам, грузинским политикам националистического толка подавать заявки. Почему я говорю грузинским политикам националистического толка? А какого еще? Ну, во-первых, я уже сказал, первая причина, что других там нет. А вторая причина, что если рассчитывать на пророссийские силы, ну, это значит оставаться в рамках маргинализма. Русских в Грузии не любили в последнее время, и сейчас не любят после 2008 года. Поэтому ставить на только пророссийские силы, которых там раз-два и общался, это просто нереалистично. Поэтому надо ставить на те силы, которые реалистичны. И они постепенно к этому дозревают. Есть еще вот такие ультра-проамериканские такие вот сторонники прав человека, ультралиберализма, глобалисты. Но я думаю, что все-таки в Грузии они есть, конечно, но они тоже влияния большого не имеют, и больше казус такой. Вот, на самом деле, все-таки грузинский народ очень традиционный, и как бы модернизация, если и будет у него, так исключительно в рамках укрепления грузинской национальной идентичности.
Национализм ведь очень тесно в Грузии связан с представлением о территориальной целостности. И вы сами говорите о том, что вот эти националистические силы, когда они смотрят в сторону Москвы, они хотят получить, ну, хотя бы возможность в каком-то отдаленном будущем говорить об этих территориях. А на ваш взгляд, Россия должна вести такой разговор? И может ли как-то рассматривается вариант обмена, скажем, влияния, какой-то контроль над Грузией или какие-то союзнические отношения на возвращение этих территорий?
Что упало, то пропало. Было ваше, стало наше. Это вот первый момент, что, конечно, Москва ни при каких обстоятельствах еще долгое время в таком ключе разговор ни с какими грузинскими силами вести не будет. Лояльность Грузии в обмен на обратные действия в отношении Южной Осетии и Абхазии. Это необратимый процесс. И с точки зрения реализма это должны и явно понимают грузинские политики. Но Грузия должна ориентироваться на Россию не для того, чтобы вернуть свои уже безвозвратно утраченные территории, но для того, чтобы не потерять остальные. Это если так холодно все называть. Но если грузинский политик любой в Грузии скажет подобные слова, его сразу освистают, потому что люди живут мифами. Поэтому я думаю, что грузинские националисты, которые будут ориентироваться на Москву, конечно же, будут форсировать идею, что поскольку Москва отобрала эти территории, Москва же может их вернуть, если Грузия изменит к ней отношения и отвернется от НАТО. Я думаю, что это правильный подход с точки зрения политической внутри Грузии. И я думаю, что можно отыскать каких-то специфических российских политических деятелей, типа меня. Если я приехал в Тбилиси, я бы сказал, что да, вы сможете встретиться с абхазами и осетинами в едином государстве, если это государство будет национальным. Не грузинским и не российским, а таким евразийским. Ну или какие-нибудь еще какие-то версии такие экстравагантные, которые могут продлить иллюзию возможности восстановления территориальной целостности Грузии. И так и надо говорить.
Вы считаете, что все-таки вот какого-то серьезного, качественного продвижения в направлении европейских моделей, западных ценностей не произошло в Грузии?
Вы знаете, я думаю, что вот идея того, что можно традиционное общество, причем глубоко традиционное общество, перевести безболезненно в западноевропейский стандарт, просто является утопичной идеей. Я не знаю, верят ли в нее сами западные люди, либо это просто прикрытие новых форм колониализма. Но мы просто видим на практике, что попытка демократизации традиционных обществ, таких архаических традиционных обществ, приводит к тому, что там утверждаются своеобразные режимы, не имеющие ничего общего с западноевропейской демократией. И Грузия никогда, вообще никогда не превратится в западноевропейскую страну. Просто никогда. Она может построить какую-то специфическую грузинскую демократию, грузинский социализм, грузинский национализм, грузинский там нацизм, грузинскую монархию. Все это будет настолько грузинским, что вот это прилагательное грузинский будет полностью трансформировать вообще необратимо смысл того, к чему это прилагательное прилагается. Точно так же в большинстве стран, которые имеют древнюю традиционную культуру, точно так же, кстати, даже в России, также грузины говорят о демократии, свободе, Европе, либерализме, рынке, а имеют в виду совершенно свои такие внутригрузинские, клановые, полиэтнические, очень сложные процессы. Русские кое-как в них разбирались. Европейцы, я думаю, вообще в них ничего не поймут.
С Александром Дугиным беседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Время кратких новостей. В студии работает Любовь Баматова.
На юге Киргизии в ходе беспорядков в городе Джалалабад погиб один человек, не менее 43 ранено, сообщает Минздрав страны. По последним данным, сторонники временного правительства заняли здание администрации Джалалабадской области. Сегодня утром здание было захвачено вооруженными сторонниками свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева. В перестрелке пострадали десятки людей с обеих сторон, сообщает корреспондент Радио Свобода. Арестованы лидер Компартии Киргизии Исхак Масалиев и глава партии Новый Кыргызстан Усен Сыдыков, которых власти обвиняют в организации беспорядков на юге страны. Президенты России и Бразилии Дмитрий Медведев и Луис Инасио Лула да Сильва обсудили на переговорах в Москве вопросы сотрудничества. Подписан план действий по развитию стратегического партнерства, а также ряд межправительственных соглашений. Медведев сообщил, что 7 июня между двумя странами начнет действовать безвизовый режим. Украина не намерена признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил 14 мая министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в интервью газете «Коммерсант Украина». «Для нас вопрос территориальной целостности и нерушимости границ является принципиальным», – подчеркнул он. Президент Украины Виктор Янукович 28 апреля заявлял, что пришло время рассмотреть критерии предоставления независимости и выработать подход к решению проблем замороженных конфликтов. Президиум Юго-Осетинского парламента сегодня одобрил республиканский законопроект о воинской обязанности и военной службе. Вице-спикер парламента де-факто республики Юрий Дзецуэте пояснил журналистам, что необходимость принятия закона вызвана разделом Министерства обороны и чрезвычайных ситуаций на два ведомства. Вновь образованное Министерство обороны, по его словам, необходимо усилить законной базой, так же, как и вновь образованное Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. Жители Цхинвали уже несколько суток испытывают трудности с водоснабжением. Как сообщает Юго-Осетинская информационное агентство РЕС, повреждения на водоводе произошли из-за сильных дождей в горах. Город обеспечен водой частично. Ее доставляют населению на специальных машинах. Специалисты обещают устранить все неполадки в течение двух дней. Чартерные полеты по рейсу Тбилиси-Москва могут быть восстановлены в конце месяца, сообщает информационное агентство GHN. По словам руководителя отдела по связям с общественностью авиакомпании «Аэрзена», компания уже направила запрос в Министерство транспорта России о восстановлении чартерных полетов. «Для восстановления регулярных рейсов необходимо политическое решение. Мы можем вести переговоры только по чартерным рейсам. Мы составили чартерную программу после того, как были прекращены регулярные полеты». Юго-Осетинская прокуратура завела в общей сложности 10 уголовных дел в отношении должностных лиц, занятых восстановлением де-факто республики. Как сообщает информационный портал «Вперед Осетия», несколько уголовных дел возбуждено в отношении директора предприятия «Дирекция по реализации приоритетных национальных проектов» Измаила Кайримова. Об этом сообщил заместитель генпрокуратуры де-факто республики Ильдар Какоев. Президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к гражданам страны с призывом с большей ответственностью отнестись к намеченным на 30 мая местным выборам. В беседе с журналистами президент Грузии отметил, что результаты выборов отразятся на повседневной жизни каждого гражданина страны.
С главными интересными новостями дня нас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В следующие полчаса нашей программы. Какая связь между Северо-Осетинским обществом Дариал и местными выборами в Грузии?
Активисты Дариала намерены призвать избирателей Грузии проголосовать за политиков с другим взглядом на проблему сотрудничества приграничной территории.
Отклоненные Европейским судом юго-осетинские иски вновь направляют в Страсбург.
Этой проблемой займется организация жителей Южной Осетии против геноцида, которая уже почти полтора года ведет схожие жалобы против Грузии, только уже в Гаагском суде.
В ожидании пальмовых ветвей Каннский фестиваль, кинофестиваль стартовал.
Нынешний фестиваль отличается национальной многообразностью.
Северо-осетинская общественная организация «Дарьял» готовит очередную приграничную акцию. На этот раз общественные активисты увязывают ее с предстоящими в конце мая выборами в местное самоуправление Грузии. Осетины, уроженцы Казбекского района, намерены призвать избирателей Грузии отдать голоса тем, кто выступает не за изоляцию народов, а за их экономическое сотрудничество поверх границ, рассказывает Олег Кусов.
Общественная организация «Дарьял» заявила о себе в конце прошлого года, публично выступив за пересмотр статуса Казбекского района Грузии. Активисты «Дарьяла» пикетировали государственную российско-грузинскую границу после того, как Москва и Тбилиси, открыв через нее транспортное сообщение, сообща закрыли глаза на проблему жителей приграничья. Исторический Казбекский район завязан на Северную Осетию. Его уроженцы, как грузины, так и осетины, ориентированы на эту республику. Пограничный режим оборвал традиционные связи людей. Как считают активисты «Дарьяла», поскольку политики от этой проблемы отмахнулись, инициативу надо брать в свои руки простым людям по обеим сторонам государственной границы, говорит руководитель общественной организации «Дарьял» Гайрбек Салбиев.
Сколько себя помнишь, приезжаю в родное село, в котором я родился, в Осетинске, и по пути еду через грузинские села, общаюсь с грузинами, там святые места, мы всегда останавливались и обязательно встречались с местными, вот, с грузинами. И они всегда нам говорили, Осетия – это наш подвал, они, что у нас есть ценное, оно там, в Осетии, мы живем за счет Осетии. Поставили эту границу, разделили нас, и в итоге мы что, осетинские села вообще опустели, грузинские села наполовину, а то и больше опустили. Потому что там нету жизни. Без Осетии там жизни нет. И вот именно вот этот лозунг я хочу разместить и обратить на него внимание.
Организация «Дарьял» связывает свои надежды с предстоящими 30 мая выборами в местное самоуправление Грузии. Активисты «Дарьяла» намерены призвать избирателей Грузии проголосовать за политиков с другим взглядом на проблему сотрудничества приграничных территорий, продолжает Гайрбек Салбиев.
Сегодня они опять, если этот выбор сделают, дальше им же самим будет еще труднее. Вот то, чем жили подворье, села, грузинские, осетинские, казбекские районы, вот то, что они у себя дома производили, они здесь бывали и благодаря этому жили. Вот эти все были полностью разрушены. Теплицы были разрушены, кот их тоже, вот же они не смогли сюда гнать, им предложили куда-то, хотели куда-то гнать. А выгоды никакой нету. Там вот, допустим, заниматься тем сельским хозяйством, жители свой скот перегнали туда, вели, там он тоже им не нужен. И они оказались ни никому не нужны, нет ни рабочих мест. Единственное, что это то, что государство содержит, там полицию, милицию, все, администрацию содержит, все, больше ничего нет, а людям жить нечем. А они жили в соседях, вот как в одном доме.
Гайрбек Салбиев считает, что грузинским политикам надо почаще бывать во Владикавказе.
Они все прекрасно знают свою историю, ни один и ни два. И десятки раз было в истории, что их лидеры приезжали сюда в Осетию, и здесь находили общий язык, и здесь находили силы и так далее. Вот сегодня бы тоже они вместо того, чтобы даже в Москву или в Америку, если вот сюда во Владикавказ приехали, собрались, я думаю, мы бы общий язык нашли.
Организация «Дарьял» рассчитывает выставить пикет на военно-грузинской дороге на будущей неделе. Активисты надеются, что в Грузии к их лозунгам проявят внимание.
Это был Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
Около двух месяцев назад Страсбургский суд снял с рассмотрения пять исков жителей Южной Осетии против грузинских властей, связанных с августовской войной. В качестве причины суд назвал то, что адвокаты по этим пяти делам в течение нескольких месяцев не отвечали на официальные запросы. На днях стало известно, что одна из осетинских организаций взялась за помощь адвокатам в продвижении страсбургских исков, рассказывает наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Сразу после августовской войны в Страсбургский суд поступило около 3300 исков жителей Южной Осетии против Грузии. Судьи из них выбрали 7, решение по которым потом могли применить и по остальным делам. Около двух месяцев назад состоялось заседание судей. Но вместо того, чтобы начать дело производства, суду пришлось снять с рассмотрения 5 из 7 южноосетинских исков. В официальной аргументации такого решения написано, что это было сделано из-за того, что адвокаты по этим 5 делам в течение нескольких месяцев не отвечали ни на какие официальные запросы Страсбурга. Сами адвокаты уже позже рассказали журналистам, что не могли нормально работать по этим искам из-за нехватки времени и средств или элементарного незнания английского языка и страсбургских судебных процедур. За некоторыми из них все еще оставались южноосетинские дела, но не каждый из адвокатов на тот момент был уверен, что в состоянии продолжать по ним работу. Такая история стала полной неожиданностью как для схинвальских властей, так и для местных жителей, многие из которых даже и не подозревали, что их интересы кто-то защищал в страсбургском суде. В течение последнего месяца в схинвальском правительстве пытались решить, как на все это реагировать. На днях стало известно, что этой проблемой займется организация жителей Южной Осетии против геноцида, которая уже почти полтора года ведет схожие жалобы против Грузии, только уже в Гаагском суде. Во главе этой организации стоит Жанна Засеева. По совместительству она является советником де-факто президента Эдуарда Кокойте. Засеева сказала «Эху Кавказа», что взялась за проблему со страсбургскими исками, в том числе и потому, что во время войны погиб ее 24-летний сын и многие из ее друзей и знакомых, за что, по ее словам, официально Тбилиси должен понести ответственность, говорит Жанна Засеева.
Мы все под Богом ходим, у каждого Бога, мы должны оглядываться на это, и мы хотим, чтобы этого больше никогда нигде не повторилось. Суть нашего обращения в Международный суд – признать факт военного преступления, чтобы это было уроком для других, кто хочет еще раз взять где-то какую-то войну.
По словам Засеева, ее организация займется координацией работы адвокатов по искам в Страсбург и в случае необходимости будет помогать им собственными юристами как из самой Южной Осетии, так и из-за рубежа. Засеева сказала, что в данный момент она только начинает разбираться в ситуации и в том, какие из адвокатов ведут которые из дел. На днях она созванивалась с некоторыми из североосетинских адвокатов, иски которых Страсбург снял с рассмотрения. За многими из них остались по нескольку десятков других дел, которые все еще находятся в рассмотрении, но могут быть схожим образом отклонены, если адвокаты не будут реагировать на запросы суда. Одним из таких адвокатов, с кем связались из Схинвали, является Владислав Байкулов. Он сказал «Эху Кавказа», что разговор Засеева его обнадежил, и он готов продолжать работу по искам.
Лично я ни у кого ничего не просил и просить не собираюсь. Если кто-то откажет по своему разумению, по своему душевному порыву помощь, я буду благодарен. А принимать участие в Страсбургском суде я готов.
Говорит Владислав Байкулов. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президиум парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня одобрил законопроект о воинской обязанности и военной службе. Вице-спикер парламента Юрий Дзицойты пояснил журналистам, что необходимость принятия закона вызвана разделом Министерства обороны и чрезвычайных ситуаций на два ведомства, рассказывает Жанна Тарханова.
По мнению председателя комитета по обороне и безопасности парламента Южной Осетии Эрика Дудайте, необходимость принятия закона в новой редакции объясняется тем, что изменения и дополнения были внесены в большое количество статей Конституции Республики. До 1998 года в Южной Осетии было единое Министерство обороны и чрезвычайных ситуаций. Позднее оно было реформировано в Министерство обороны и Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. Теперь это ведомство разделено на два министерства – обороны и чрезвычайных ситуаций. Депутаты намерены усилить законодательную базу каждого из вновь образовавшихся министерств. Для этого и принимается закон о воинской обязанности и военной службе. Предстоит еще рассмотрение законопроекта о защите населения от чрезвычайных ситуаций. Многие ополченцы до сих пор не получили ответа от президента республики Эдуарда Кокойте на вопрос, почему они, как и Юго-Осетинская армия, оказались без оружия. Как рассказал ветеран ополчения Владимир Дзуцат, ополченцы содержались до 2008 года Республиканским министерством обороны, но сейчас средств на них нет, и поэтому и начались сокращения. Этим ветеран ополчения и объясняет необходимость принятия данного закона. Бывший министр обороны Южной Осетии Валерий Тидеев сообщил мне, что, по его данным, планирующиеся сокращения в Минобороне затронут военнослужащих старше 50 лет. Но не исключено, предполагают многие собеседники, что Юго-Осетинскую армию вообще хотят ликвидировать. Как, например, был ликвидирован Осетинский миротворческий батальон в составе смешанных сил в зоне конфликта. Этот батальон был сформирован в июле 1992 года и все это время нес службу наряду с российскими и грузинскими миротворцами на территории Южной Осетии. В результате ликвидации Остинского батальона все его 540 военнослужащих оказались не у дел. Трудоустроить удалось только 20 человек. Можно представить настроение брошенных на произвол судьбы бывших военнослужащих, учитывая, что социально-экономическая обстановка в Южной Осетии остается очень сложной. Жанна Тарханова, специально для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Сегодня первому президенту самопровозглашенной Республики Абхазия Владиславу Ардзинба исполнилось бы 65 лет. Он умер, не дожив до этого дня, чуть более 2 месяцев. В абхазской столице проходит множество мероприятий, посвященных юбилей. Наш корреспондент Семен Пегов посетил, пожалуй, наименее политизированное из них – выставку семейных фотографий Ардзинба.
Фотовыставка под названием «Наш Владислав», которая открылась в Сухуми, выделялась из общей программы, посвященной 65-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Здесь не было громких слов, как на официальных митингах. У входа в выставочный зал не наблюдалось скопления машин чиновников. Многие фотографии хорошо знакомы зрителям. Они выставлялись и ранее, их можно было увидеть в различных фотоальбомах и книгах о Владиславе Ардзинба. И поэтому живой интерес у тех, кто пришел на выставку, вызвали фото из семейного архива, на которых Владислав Григорьевич раскрывался в обычных человеческих ситуациях, как муж, как отец, как дедушка вместе со своей любимой внучкой. Конечно, для Светланы Джергения, супруги Владислава Ардзинба, особенно дороги эти запечатленные на камеру счастливые моменты.
На самом деле в этом зале представлены фотографии, скажем так, из личной жизни, и он здесь предстает просто дедушкой. И вот эти фотографии дедушки мне больше всего и нравятся. Здесь такие эмоции, которые не передать никакими словами. И я ужасно рада, что все будут видеть, как он до безумия любил свою внучку. Вот это вот самое главное, чтобы люди увидели его не только как политика или как там ученого, а вот просто самый простой дедушка.
Большая часть фотографий, представленных во втором зале, была сделана дочерью Владислава Ардзинба Мадиной.
Это выставка и эти фотографии. Это мое посвящение моему отцу. Здесь все мои чувства, моя боль, моя утрата, нежность, любовь. И мне очень хотелось разделить свою утрату, свои чувства, свою любовь с людьми, которым он также дорог.
Мадина с детства увлекалась фотографией. На выставке можно было увидеть фото, которое она еще ребенком сделала на обыкновенную мыльницу. Работы Мадины резко контрастируют с протокольными и официальными снимками.
Это все фотографии последних лет, фотографии, на которых он счастлив, он в кругу своей семьи, любим. Фотографии, где он думает о прошлом, о будущем. И где-то вроде и с нами, и где-то далеко в будущем. Где-то сосредоточен, где-то расстроен. Но в основном счастлив. Счастлив в кругу своей семьи, в кругу людей, которые его любили, любят и будут всегда любить и помнить.
Все прошло в камерной обстановке, уютной и теплой атмосфере, которая передавалась посетителям с фотографий семейного альбома. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Сегодня в офисе фонда «Открытое общество Грузии» состоялась презентация доклада «Повышение уровня прозрачности и отчетности бюджета Грузии путем мониторинга». Доклад подготовил Центр исследования экономических проблем Грузии при поддержке фонда «Сороса» «Открытое общество». С подробностями из Тбилиси Беслан Кмузов.
Три основных недостатка в процедуре формирования бюджета Грузии выявил Центр исследования экономических проблем.
Один из них – проблемы прогнозирования ВВП и доходы бюджета. Второе – был огромный рост международного долга. А третий – был законодательные проблемы, проблемы процедуры подготовления бюджета.
Говорит руководитель исследований, экономист Давид Нормания. Первый недостаток, связанный с прогнозированием бюджета, по мнению эксперта, связан с тем, что бюджет мало соотносится с одним из самых важных финансовых документов, который называется «Основные данные и направления» или ОДН. Согласно исследованиям, ОДН в Грузии охватывает слишком малый период времени. Кроме того, за невыполнение бюджета не несет ответственности ни правительство, ни парламент, так что будущее документа, как отмечено в докладе, является туманным. Одним из отрицательных индикаторов, по мнению авторов доклада, является то, что бюджет приходится постоянно исправлять в течение года. В то же время, как указано указано в докладе, правительство страны, у которого есть определенные политические цели, не меняет бюджет очень часто. Наглядным примером является бюджет прошлого года, когда ожидалось, что поступления увеличатся на 238 миллионов лари по сравнению с предыдущим 2008 года. Однако эти ожидания не оправдались, и правительству пришлось покрывать дефицит за счет грантов, выпуска государственных облигаций на внешнем рынке и средств от приватизации. Именно с необходимостью покрыть дефицит бюджета правительство Грузии увеличило свой внешний долг, который составляет 18% бюджета или 6% от внутреннего валового продукта. Однако, как говорит руководитель Ассоциации молодых экономистов Аника Томидзе,
6% в одном случае может быть очень плохой цифрой, а в другом случае может быть нормальной. Да? Это все надо обсудить совместно и в совокупности с другими разными вещами.
В докладе было отмечено также и то, что на самом деле темпы развития Грузии начали падать только в 2008 году. И падение было вызвано двумя причинами – августовской войной и всемирным экономическим кризисом. Однако, по словам Нормания, это вовсе не означает, что и в дальнейшем следует игнорировать статистические данные. Более того, как отмечается, при том, что президент и правительство Грузии объявили политику затянутых поясов, остается неясно, в чем же она выражается. И вот тут Центр исследования экономических проблем предлагает как можно быстрее определиться.
Мы вчера предлагали Министерству финансов написать компьютерную программу для подготовки бюджета и аналитической деятельности. Мы ждем. Нам нужно максимум 90 дней для подготовления.
Однако, по словам Нормания, экономическая ситуация в целом в Грузии оздоравливается за счет инфраструктурных изменений, проведенных правительством, и улучшения инвестиционного климата. Депутат от Единого национального движения, председатель комитета по евроинтеграции Давид Дарчиашвили говорит:
«Бросилась в глаза попытка существенно подойти к вопросу без каких-то особых поверхностных ярлыков и находить и позитивное, и негативное совместно в этой очень трудной области политики, каковой является макроэкономика, экономическая политика, финансовая политика. Я не думаю, что все выводы, которые можно найти в этом докладе, обязательно претендуют на истину последней инстанции, но такие доклады помогают больше понимать сущность проблематики».
Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Информационное противостояние на страницах газет и интернет-сайтов является неотъемлемой частью современных конфликтов. Зачастую формы этого противоборства выходят за все рамки приличия. Но самое главное, оно только усугубляет конфликт. О существующей практике информационного взаимодействия и противостояния грузинских и абхазских журналистов рассуждает наш постоянный комментатор из Сухуми Виталий Шария.
Я уже рассказывал в эфире «Эхо Кавказа» об интересном проекте, выходящем в Тбилиси, газеты «Абхазский меридиан», которая с конца прошлого года публикует весьма острые вопросы группы абхазских журналистов, выступающих под коллективным псевдонимом «Астамур Цвижба», и ответы на них известных грузинских политиков и политологов. А сейчас, насколько знаю, в этой газете готовится публикация, где на вопросы уже группы грузинских журналистов под коллективным псевдонимом Георгий Цнобеладзе отвечает абхазский политолог. Когда прерван переговорный процесс, такой обмен мнениями СМИ особенно важен. Вспоминаю также тбилисскую газету «Кавказский акцент», которая много писала о грузино-абхазских отношениях, причем ее публикации были далеки как от прекраснодушного пустословия, так и от агрессивной пропаганды. Но вот, к примеру, вы другого рода. В последние месяцы я с недоумением и усмешкой читаю новости на абхазскую тематику грузинского интернет-издания «Клуб экспертов». Бьет в глаза контраст между обязывающим, даже громким словом «эксперт» и большинством публикаций безымянных авторов, где просто идет цитирование чужих новостных лент, в основном абхазского информагентства «Общный пресс», за редким исключением без всяких ссылок на источник. А все творчество экспертов сводится обычно к типовой обработке этих текстов путем добавления слов «сепаратисты», «марионетки», так называемые, замене слов «абхазская армия» на «абхазский банд формирования» и так далее. Вот такая аналитика. Иногда и этого нет. К примеру, спокойно нейтральному сообщению о совещании у президента Абхазии на тему иммиграционной политики прилепляется в попыхах лишь свой заголовок «Багавш объявил войну иммигрантам», который совсем не вяжется с содержанием. Достойного противника уважают всегда, в том числе и на информационной войне. Здесь же, неужели так оскудела умами грузинская журналистика, думаю я порой, читая подобные первые. Как правило, у Бога примитивная тенденция должность идет рука об руку с грубыми фактическими ошибками. Так было, например, когда в клубе экспертов не сумели достаточно внимательно прочесть интервью Заура Ардзинба в сухумской газете «Нужной» и сообщили о его отставке с поста гендиректора Абхазского морского пароходства, как уже о произошедшем факте, хотя он работает там и по сию пору, спустя месяц. Здесь налицо и неинформированность сотрудников клуба, которые явно не следили за происходящим в Абхазии. Впрочем, надо сказать, что в нынешних условиях и в грузинских, и в абхазских СМИ, когда они пишут о происходящем по другую сторону реки Ингур, количество фактических ошибок по объективным причинам возрастает. В частности, и потому, что на них не бывает реагирования, которое обычно сразу ощущают в таких случаях автор и издание. Вот, например, недавно я по чистой случайности узнал, что спутал в одной из статей в абхазской прессе двух братьев, сыновей известного грузинского поэта Ираклия Башидзе. И хотя в Абхазии никто на это не обратил внимания, обязательно напечатаю поправку. Виталий Шарий специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Из Азербайджана продолжают поступать новости о наводнении. Из-за разлива реки Куры жители 20 сел Сабирабадского района Азербайджана эвакуированы и размещены в соседних селах. В результате стихийного бедствия около 30 жителей района пропали без вести. Из Баку передает наш корреспондент Джаваншир Агамалиев.
По прогнозам метеорологов, ливневые дожди в районе бассейна реки Кура продолжатся еще несколько дней, и количество водостекаемой в эту реку из Турции и Грузии увеличится, пока этот напор воды более или менее сдерживает Мингячеверская гидроэлектростанция. По последним данным, уровень воды в водохранилище достигает максимума. Начиная с 7 мая, река Кура перешла в наступление и начала затоплять Сабирабадский район Азербайджана. Сначала ни руководство района, ни правительство не придали этому значения, но к вечеру два села Сабирабадского района, Карагюне и Дадашпяйли, были полностью затоплены. Один житель села Дадашпяйли был объявлен пропавшим без вести. Услышав такую весть, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства внутренних дел Азербайджана во главе с руководителями указанных министерств прибыли на место происшествия. Масштабы увиденного были ошеломляющими. Вода в дельте Куры смыла две дамбы – 83 и 51 метров. В смытой части глубина составляла 18 метров. Первый вице-премьер Абид Шарифов, который тоже был на месте происшествия, в интервью радио «Азаддах» сказал: «Как вы знаете, были смыты две дамбы. Расстояние между ними составляет 60-65 метров. К этим местам подходить пока невозможно, пока мы заняты прокладкой дороги к этим дамбам. Учитывая то, что на месте размыла глубина составляет 18 метров, можно понять, что работа идет не очень интенсивно. Скорость поступающей воды составляет 250 кубических метров в секунду. Вы, наверное, представляете, сколько это делает в сутки. Если мы не сможем перекрыть воду в течение 5 дней, то эта катастрофа распространится во все районы Азербайджана, вплоть до Каспийского моря». Между тем, министр чрезвычайных ситуаций Кемаль Дангейдаров дал распоряжение эвакуировать еще 7 сел, которым грозило затопление. Но Кура нанесла удар с другой стороны. 12 мая в 45 километрах северо-западнее от затопленного села Гарагюней прорвало еще две дамбы и затопило еще два села – Уладжали и Мурсалли.
Это был наш корреспондент Джаваншир Агамалиев, Баку. Стартовал 63-й Каннский кинофестиваль. Какие фильмы включены в основную программу фестиваля, рассказывает обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коги Гвахария.
Фестиваль открылся международной премьерой фильма Ридли Скотта «Робин Гуд». Это не конкурсная картина, а в конкурсе же участвуют 20 фильмов. На последний момент организаторы фестиваля включили фильм британского классика Кена Лоуча «Шотландская тропа». Это картина о Иракской войне. Очень много таких знаменитых режиссеров участвует в конкурсе этого фестиваля. Думаю, что картина британского режиссера Кена Лоуча «Шотландская тропа» – это наиболее интересная картина, поскольку Лоуч считается там главным пацифистом, можно так сказать, в современном кинематографе. И то, что он сделал картину об Иракской войне, это, конечно, очень интересно. И лично я вот с нетерпением жду премьеру этого фильма. Нынешний фестиваль отличается национальной многообразностью. В конкурсе, помимо американских и европейских, очень много фильмов из Дальнего Востока, японские, корейские, китайские картины. Включили в конкурсе новую картину Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2». В журнале «Variety» опубликована критическая статья о фильме. Я знаю, что продюсеры этой картины пишут, что как может критик писать о фильме, поскольку премьера фильма ожидается 22 мая, международная премьера, и картину фактически пока никто не видел в Европе. Но автор рецензии утверждает, что он очень хорошо знает режиссера Никиты Михалкова. Ну, считается, что именно украинская картина, фильм Сергея Лозницы, это скандальная картина, «Счастье мое», поскольку герой фильма украинец, насколько я знаю, он работает в российской деревне, и говорят, что, вот я читал прессу, что эта картина такая антипутинская, можно так сказать. И все ожидают, к примеру, этого фильма, это дебют молодого украинского режиссера. Кроме того, разнообразная, очень неконкурсная программа фестиваля. Здесь представлена картина Отара Йосселяни «Шантраба». Ну, картину пока никто не видел. 19 мая ожидается премьера этого фильма. Это внеконкурсная картина. Говорят, что это автобиографическая картина. Внук Отара Йосселяни, Давид Тариелашвили, играет главную роль в этой картине. На фестивале открылся грузинский кинопавильон. Именно здесь мы узнали, что на кинорынке ожидается премьера фильма Рене Харлина «Джорджия». Закрытие фестиваля состоится 23 мая, и председатель жюри Тим Бартон объявит именно 23 мая победителей 63-го Каннского кинофестиваля.
О ожиданиях на Каннском кинофестивале рассказал Гоги Гвахари. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. У микрофона была Зия Борисишвили. Всего вам доброго.